Братья и сестры, я вас приветствую. Тема моей сегодняшней проповеди называется «Иисус Христос, наш ходатай». Для тех, кто не знает, что это слово означает, ходатай, это заступник, человек, который о ком-то просит, о ком-то заступает, о ком-то замолвил слово, или же адвокат. Современное слово, понятно, это человек, который представляет наши интересы в суде. Мы прочитаем два текста. Основной текст это будет первое послание Иоанна, вторая глава, первый стих, первый и второй. Первое Иоанна, вторая глава с первого стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И второй текст – это Исаия, 53 глава. Это вся глава говорится об Иисусе Христе, о Его страданиях, о том, что умирал Иисус за нас. И 53, 12 стих последний, вторая часть последнего стиха. «Он, то есть Иисус, понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Братья и сестры, кто сегодня присутствующий в собрании имеет при себе в кошельке или в сумочке номер своего адвоката? Есть такие? А кто вообще имеет личного адвоката? Сегодня, если что-то случилось, вы можете позвонить, у вас есть личный адвокат. Может быть, кто-то стесняется, но имеет адвоката. Мы живем в современном мире, и это нормально. Плохого нет в этом, чтобы иметь своего адвоката. Потому что в Америке к адвокату обращаются не только, чтобы за него заступались, но чтобы, может быть, оформлять какие-то документы, консультироваться по каким-то законам. Но адвокат – это человек, который представляет наши интересы перед законом, перед судьей. И, может быть, вы проживете всю жизнь, и вы никогда к адвокату не обратитесь, и он вам не понадобится. И, слава Богу, так и должно быть у нас, чтобы адвокат нам не понадобился, чтобы жизнь наша соответствовала. Но представьте, если у вас будет очень серьезное нарушение, что-то очень серьезное произойдет, может быть, даже не по вашей вине. И тогда вы будете консультироваться и искать адвоката. И вы не скажете: «Да мне любой, еду по городу, объявление висит, адвокат, вы к нему пойдете». Вы начнете, наверное, звонить, узнавать у знакомых. Скажите, кто хороший адвокат, кто знает все законы, кто может помочь. А представьте, что вы получаете высшую меру наказания, к примеру, пожизненное заключение, если вы не перейдете улицу не в том направлении, неправильно, не на тот сигнал светофора, если будет такой закон. Как вы думаете, у нас у каждого будет адвокат? Если законы будут настолько серьезные, что за каждое даже малейшее нарушение будет серьезное наказание. Это не будет просто штраф, предупреждение, какие-то, может быть, выполнение каких-то работ, но будет очень серьезное наказание. И тогда каждый человек, который приходит в возраст, ему положено отвечать перед законом, он будет заинтересован знать хорошего адвоката. Иоанн обращается к читателю, он пишет к верующим, к церкви, и он пишет: «Пишу вам, чтобы вы не согрешали». Так как мы знаем, что Писание не было раньше разделено на главы, это было как одно письмо, если мы посмотрим в предыдущую, первую главу, то Иоанн пишет, что каждый человек греховен, каждый человек грешит. Это первая глава, 8 и 10 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». У вас бывает такое чувство, что вам кажется, что другие, по сравнению с другими людьми, вы грешите больше? Что другие люди, наверное, менее грешны. Бывает ли у вас состояние, когда действительно вы где-то осквернились, может быть, вы согрешили в слове, может быть, в мыслях, Вы смотрите на других братьев, сестер, может быть, это в семье, может, в церкви, на служителей, думаете, хорошо, ему он, наверное, достиг высоты духовной жизни, у него нет тех проблем, как я. А я вот мучаюсь, потому что меня мысли посещают греховные. А я мучаюсь, потому что не могу контролировать свои слова, срываюсь. И вам кажется, что другой человек более святой. Давайте посмотрим на Иоанна. Вот пишет нам Иоанн это послание. А что он из себя представлял? Что мы о нем знаем? Вспомним немножечко. Он был рыбаком вместе со своим отцом и братом. Он был вместе с апостолом Андреем, сперва учеником Иоанна Крестителя, потом он стал учеником Иисуса. Он был один из трех апостолов, которых Иисус брал особо с собой. Помните, воскрешение дочери Иаира, преображение, молитва в Гефсимании. Иоанн возлежал на груди Иисуса Христа на вечере. Иоанн был во дворе Каиафы ночью, когда Христа взяли. Помните, да, он был с Петром, когда Петр отрекся. Он был возле креста, когда все разбежались, когда Христос висел на кресте. Иоанн был там. Ему Иисус Христос поручил досматривать Марию, мать свою. Иоанн – единственный человек из апостолов, который два раза слышал голос с неба «Это Сын мой возлюбленный». Он был на крещении Иисуса Христа, когда Дух Святой сошел в виде голубя, и был голос. И он был на преображении, и он слышал также голос с неба. Он был свидетель Троицы Господней. Он видел смерть Христа, он был в гробе после воскресения. Иоанн был свидетелем явления Христа после воскресения. О нем Иисус сказал так, что ученики подумали, что он не умрет, хотя Христос не это имел в виду. Иоанн был любимым учеником Христа, был молодым. Он единственный, кто увидел Новый Иерусалим. Представляете, этот человек пережил очень много духовных благословений. И вот он пишет свое послание и обращается к читателю и начинает свои слова «Дети мои». Эти слова Иисус Христос обращался к ученикам своим. Иисус Христос, мы знаем, Он начал свое служение, когда Ему было 30 лет. Как вы думаете, были ли ученики Иисуса все моложе Иисуса Христа? Или, может быть, кто-то был даже постарше? Нам не описан возраст, мы только можем хронологически по каким-то событиям историческим посмотреть, сравнить возраст. Но некоторые ученики, скорее всего, что были старше. Но даже если они ровесники, мы не называем, да? Нам не принято называть ровесников или людей старше нас по возрасту детьми. Иисус Христос называл их по положению. Они были дети Его, потому что Он был Господь. Иоанн в другой главе этого же послания он обращается, говорит «старец». Он уже пишет свое послание, когда он в возрасте, когда он пережил уже много благословений, жизнь его уже заканчивалась. Это, кстати, один из учеников, который умер не мученической смертью. Ему Господь дал такое благословение прожить жизнь насыщенно, он был служителем. И вот он обращается к церкви, к верующим, и как старец, как умудренный, как опытный служитель, желая хорошего, желая того, чтобы научить, он обращается к детям. «Хочу, чтобы вы не согрешали». Но только ли вы, а я уже достиг совершенства, я уже не грешу. Нет, смотрите, он говорит дальше, то мы имеем ходатая. Мы, он включает себя в это же число. Хотя он был и апостол, он действительно был очень благословенный, действительно он пережил много духовных благословений, он представлял интересы неба на земле, но он был тоже в греховной природе, в греховной плоти, и он также согрешал. Каждый человек из нас, живущий на земле, согрешает. Невозможно жить в греховной плоти и не грешить. Апостол Павел пишет Римлянам 7 глава, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Дает ли это право нам грешить? Можем ли мы просто смириться и сказать, ну все, значит такая сущность человека. Если я греховный по природе и с этим сделать ничего не могу, ну значит я и бороться не буду. Значит ничего в этом и нет такого ужасного. Ну буду я грешить до конца своей жизни? Конечно же нет. Вот несколько текстов, которые я хочу прочитать, которые говорят, что мы должны противостоять греху. Мы должны побеждать грех, и мы должны искоренять грех из своей жизни. Апостол Павел Римлянам 6 глава с 12 стиха пишет. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Римлянам 8 глава 12 стих Павел пишет. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». И Титу, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». У нас всегда происходит борьба. И мы призваны к тому, чтобы бороться со грехом. Мы увидели несколько текстов Писания, что благодаря тому, что у нас есть Дух Святой, мы имеем силу противостоять греху. Мы не можем смириться с тем, что грех должен обладать нами, что грех – это нормальное явление в моей жизни, что любой грех, хоть самый маленький, он допустим, с этим никак не должно смириться. И если человеку открыто, что где-то он согрешает, и в его жизни действительно появляется грех, он должен его искоренить, он должен бороться с ним, он должен исповедаться, открыть Господу. А если этот грех повторяется, что снова опустить руки и сказать, ничего, это такая моя плоть. Нет, мы должны противостоять ему силой Божьей, открывать Господу, исповедоваться. Любой грех разделяет нас с Богом и делает нас виновными. Исаия в 59 главе 2 стих пишет, «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Бог святой. Как я уже говорил, представьте, что любое наказание на земле, любое, точнее, нарушение, самое мельчайшее, каралось бы высшей мерой наказания. Вот перед Богом Бог святой, и перед Ним любой грех – это разделение. Любой грех. Нету маленького греха или большое. Бог свят. Когда мы, помните, начинается книга Откровения, Иоанн видит Бога, он падает перед ним. Лицо закрывает. Когда мы придем в вечность, наверное, увидим Господа. Некоторые люди думают, что у них будут слова, что сказать Иисусу Христу. Я думаю, слов не найдется. Перед Богом святым, перед Его святостью захочется закрыть лицо, упасть и сказать, по милости Господней я здесь. Потому что Бог святой, и Он не допускает никакого греха. И что же делать? Иоанн тогда церкви пишет, мы же согрешаем, мы все равно сталкиваемся с тем, что мы действительно согрешаем. И грех, он приносит чувство вины, огорчения, мучения в жизни человека. Иоанн открывает нам еще одно качество и роль Иисуса Христа. Он называет его ходатай, заступник, адвокат. Тот человек, который представляет интересы, это Бог, Сын Божий, Иисус Христос. Он представляет наши интересы перед Богом. Мы уже читали в 53 главе, также Исаия говорил, что Иисус Христос за преступников сделается ходатаем. Также идет сравнение, когда человек нарушает, преступник, он нуждается в защите. Иногда думаешь, ну человек реально совершил преступление. Убийство, кражу, там, ограбление, еще что-то. Он что-то совершил. он действительно должен понести наказание. И думаешь, вот адвокат берется за его дело. Что адвокат должен сказать? Он должен сказать, что он не виновен, но он же виновен. Он должен тогда искать какие-то подходы. Он смотрит, беседует с этим человеком, встречается, разговаривает, какие были мотивы, что было. Может быть, смягчить меру наказания, меньше лет, чтобы ему дали, чтобы, может быть, какая-то тюрьма была помягче. И вот эти вопросы он решает. Братья и сестры, мы же заслуживаем наказания. Мы действительно согрешаем, и должен быть тот, кто заступится за нас. Я когда был еще школьником в школе, так получилось, что в моей жизни я учился в таком классе, где в основном собрались ребята, которые сильно любили драться. Я поэтому не любил учиться, не любил школу, старался ее прогуливать, потому что ну, так у меня вышло в жизни. Попался, что приходишь на уроки не учиться, а лишь бы постоять за себя. Одни драчуны. Но я был такой, в многодетной семье жил, христианская семья, нас не учил папа драться, учили любить Господа, оружия в доме не было. Мы как-то простая христианская семья, но в школу, когда приходил, нужно было постоять за себя. Ну, может быть, с кем-то я бы мог еще равняться по силе, но ребята были покрепче меня. И вот всегда получал. Что-то где-то позадирались, и всегда ребята хотят побить. И всегда думаешь, ну кто бы за тебя заступился? Ну не будешь же папу всегда приводить в школу. У меня старший брат учился тоже в моей школе, и вот часто я обращался к нему. Если где-то что-то, я знал, намечается какая-то стычка, ребята уже задумали драку после школы, сбежать не получится, то получишь еще больше, скажешь, не участвовал. Сразу иду к брату, ему говорю, и он разбирается. А бывало, был один раз такой, и всегда хотелось, чтобы кто-то заступился за тебя. Один раз было такое, что тоже мы летом на каникулы, вы, может быть, помните, было, еще, наверное, был Советский Союз, может быть, он только распался, но еще оставались пионерские лагеря. На разных курортах строили лагеря, на лето детей туда свозили. Но мы никогда не были, никогда не участвовали, как-то лето проводили с семьей, дома. Ну вот однажды нам дали путевку, как многодетной семье, на семью одного ребенка на месяц отправить на Азовское море в пионерский лагерь. Ну, мы же не знали, что это такое, думали, романтика. Поедем на море. Ну, я бы вызвался, говорю, я поеду туда. И Кронин Ваня, он также с многодетной семьи, они жили недалеко от нас, и ему дали такую же путевку, и он поехал. А мы с детства дружили. Ну, Ваня, он с детства занимался физкультурой, он был крепкий парнем. Кто знает его телосложение, он мог всегда постоять за себя. И вот, когда мы поехали туда на место, через пару дней я уже постоянно только бегал, через окно прыгал к директору в кабинет и звонил домой, заберите меня отсюда. Это не лагерь, а концлагерь. Потому что туда собрались все дети, чьим воспитанием не занимаются родители. Отправили туда самых, наверное, бандитов. И там и вожатые, и пионер-вожатые, кто там не был, они не были заинтересованы в том, чтобы там был порядок. Там были драки, воровство, всякая глупость. Все это собралось в этом лагере. Ну откуда же я знал? И вот я опять попадаю в такую среду, где ребята все хотят обижать. И я всегда прятался в Заванину спину, потому что он был покрепче, его ребята не обижали. Всегда хотелось заступника. Я привожу пример, чтобы дети наши также понимали, что всегда хочется заступиться. Родители, а у вас бывает такое, что вам нужно заступиться за ваших детей? Иногда бывает, что вы должны заступиться за ваших детей, а ваш ребенок оказывается виноват. Он заслужил, чтобы ему там ребята, как говорится, настучали. Пошел, кого-то обзывал, что-то украл, что-то коварно сделал. Но вы оказались вовремя, когда он еще не получил. Вы любите своего ребенка, вы должны за него заступиться, но он заслужил наказание. В такой ситуации мы оказываемся? Или это в семье, где несколько детей? Один кричит на другого и уже гонится за ним, и тут папа оказался между ними. Конечно, папа не допустит, чтобы брат старший дал младшему. Правильно? Но он должен принять какое-то решение. Братья и сестры, вы представляете, что перед Богом мы согрешаем, и, может быть, ежедневно мы допускаем какие-то грехи. Нам нет оправдания. Мы грешники. И он пишет, что я пишу вам, чтобы вы не согрешали, хочет нас предупредить. Он говорит, а если вы согрешаете, Что же происходит в духовном мире, братья и сестры? Также Иоанн в Откровении описывает, 12 глава, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Сатана нас обвиняет перед Богом. Наши допущенные грехи, он еще, наверное, и приукрашивает. То, что мы не видим, что происходит в духовном мире, нам приоткрыто, что сатана на нас клевещет. Да он не заслуживает спасения. Да какой он христианин? Да как он поступил? Никто не видит, а в духовном мире все открыто. Духовный мир видит нас, как мы поступаем, и сатана клевещет на нас. Да и мы сами знаем, где мы поступаем неправильно. И какое же нам тогда оправдание? Когда Бог заключил завет с Израилем, вывел их из земли египетской, Бог дал закон, заповеди, и Бог избрал первосвященников, Аарона, священников. И вот человек за каждый сделанный грех, он должен был приносить Богу жертву. Если ты запачкался, если ты совершил что-то неугодное Богу, приноси жертвы. И вот назначение первосвященника было ходатайствовать за них перед Богом, приносить жертвы. В скинии, потом в храме. Израильский народ прекрасно понимал, потому что он визуально видел, он в этом жил, он знал, что если ты совершаешь грех, ты должен принести жертву. И там бесконечно проливалась кровь животных. Если посчитать от Аарона, я взял эту информацию из библейской энциклопедии, видать, кто-то уже считал, от Аарона, он был первый первосвященник, и по 70-й год нашей эры, это когда был разрушен Иерусалимский храм, когда прекратилось уже служение в Иерусалиме, за это время в Израиле было 84 первосвященника и еще большое количество священников. И вот евреи, они очень прекрасно понимали, что происходило у них, какая роль была священника, первосвященника. Им нужно было постоянно приносить жертвы. И вот в послании к евреям, 7 глава, 24 стихе, автор пишет, «А сей, то есть Иисус Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Евреи понимали. Были первосвященники, священники, но они умирали. Один прожил жизнь, умер, другой. Но теперь, представьте, братья и сестры, жертвы Иисуса Христа. Один раз Он умер на кресте за наши грехи. Этой жертвы было достаточно за прошлые грехи, за настоящие и за будущее. И Иисус Христос теперь, как тот первосвященник, который приносил жертвы там, в храме, в скинии, теперь Он находится одесную Бога, и за каждый наш исповеданный грех ходатайствует перед Богом. Иоанн говорит, вам нужно исповедание. Вы согрешили? Это не безвыходная ситуация, братья и сестры. Очищайтесь. Иоанн говорит, я хочу, чтобы вы не грешили. Хочу, чтобы вы берегли себя, чтобы вы бодрствовали, чтобы вы боролись, что если вы не можете победить этот грех, открывайте его, молитесь о нем, ищите выхода. Но если вы запачкались, вы должны исповедаться. Иисус Христос для этого находится одесную Бога, и за каждый наш грех Он ходатайствует, заступается, говорит, я за него умирал. Потому что перед Богом мы уже грешники, недостойны вечной жизни по своим делам. А благодаря Иисусу Христу мы имеем прощение грехов. Благодаря тому, что Иисус Христос является нашим заступником и ходатаем, мы имеем мир в сердце. Если мы исповедали, мы веруем, что мы чисты, потому что Иисус Христос наш адвокат. Он представляет наши интересы перед святым Богом. В этой же первом послании, 2 глава, в 12 стихе Иоанн пишет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». В имени Иисуса Христа прощение, в имени Иисуса Христа наша защита. Братья и сестры, Иоанн призывает и нас. Он пишет детям, то есть верующим, последователем Иисуса Христа и призывает и нас сегодня. Говорит, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Старайтесь сохранять себя в чистоте. Но если где-то запачкались, если где-то допущен грех, не держите его в сердце. Не давайте ему, чтобы он размножался, чтобы он привел вас к каким-то последствиям. Исповедуйте его. У нас есть ходатай, у нас есть заступник Иисус Христос. Давайте за это поблагодарим его и прославим в наших молитвах. Аминь.